Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было таких сессий ужасных. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Вчера, в день освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, в старом корпусе гуманитарного института была открыта мемориальная доска в честь героя Советского Союза Николая Шарова. Именно в этих стенах он учился до войны на историческом отделении. Сложить три слагаемых «что я хочу», «что могу» и «что надо» рынку труда на сегодняшний день, в сумме получишь любимую профессию. Таково мнение директора Института непрерывного педагогического образования Александра Ширина. Вчера институт проводил День открытых дверей. Ярослав Мудрый, имя которого носит университет, основал в Великом Новгороде первую школу. А вот духовная семинария была открыта по указу Анны Иоанновны. В этом году страна отметит 400-летие дома Романовых. О их присутствии на новгородской земле вспомним сегодня. И слово «бисектус» ничего общего с сексом не имеет. Это всего лишь прародитель знакомого нам слова «високосный». Рубрика о русском языке продолжает знакомить с тонкостями родной речи. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университета» из Великого Новгорода. Вчера, в день освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, в старом корпусе гуманитарного института была открыта мемориальная доска в честь героя Советского Союза Николая Шарова. Именно в этих стенах он учился до войны на историческом отделении. Радиоверсия этого события вашему вниманию.
Целый свет помнит их в лицо.
Добрый день, дамы и господа. Мы вас сегодня рады приветствовать на церемонии открытия мемориальной доски в честь героя Советского Союза Николая Дмитриевича Шарова. Слово предоставляется ректору Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Виктору Робертовичу Мудрову.
Дорогие друзья, сегодня очень важное событие, прекрасное событие. Мы отдаем дань нашим героям. Николай Дмитриевич Шаров закончил учительский институт в стенах вот именно этого здания, почему сегодня здесь и открывается доска. Я очень коротенько скажу о его биографии. Это типичная история нашего советского российского паренька. Родился в христианской семье, работал в колхозе. Жажда учебы привела его вначале в Ленинград, а затем он уже поступил сюда на историческое отделение. И, как показывают наши архивные материалы, я огромное спасибо хочу сказать нашим работникам музея, которые обнаружили эти материалы. Учился он достойно, получал повышенную стипендию. Но затем армия, фронт, героический поступок его при форсировании Дуная. И в 1945 году он получил звезду Героя Советского Союза. Затем работа, и мне приятно отметить, что он, наш коллега, закончил аспирантуру Московского государственного университета, защитил кандидатскую в истории, стал доцентом, заведовал кафедрой и руководил краеведческим музеем. И вот есть у нас сохранились письма, когда его родственники обратились к Кишиневским, он там завершил свой жизненный путь, и когда родственники обратились к властям, чтобы разместить мемориальный доску на доме, где он жил, они ему отказали, мотивируя тем, что ничего хорошего он для родины не сделал. И вот сегодня мы хотим восстановить историческую справедливость. И я бы хотел, пользуясь случаем, обратиться к нашим студентам, чтобы они нашли родственников, и пригласили их сюда либо в день его рождения 15 апреля, либо когда мы празднуем 9 мая. Я всех поздравляю с этим событием.
Великого Новгорода 23 августа 2012 года было принято решение об установке мемориальной доски Герою Советского Союза Николаю Дмитриевичу Шарову. Слово предоставляется мэру Великого Новгорода Юрию Ивановичу Бобышеву.
Я хотел бы поблагодарить руководство университета, студентов, всех, кто работал, кто нашел следы Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Шарова. 69 лет назад был освобожден Великий Новгород. Скоро будет 70-летие освобождения города, 70-летие победы. То есть столько лет уже прошло после той страшной войны, а мы продолжаем открывать все новые имена. И действительно есть поговорка, вы знаете, война не закончена, пока не будет похоронен последний солдат предан земле, пока не будет найдено имя и отдана честь именно тем людям, которые воевали, которые освобождали нашу страну, наш город, которые дали нам возможность с вами жить в этом прекрасном городе, в этой стране. Поэтому особая благодарность вам всем, дорогие друзья. Хотелось бы, чтобы особенно молодежь, чтобы мы помнили все, благодаря кому мы живем, благодаря кому мы имеем возможность учиться, творить на благо нашего города, на благо нашей Родины. Вечная память павшим героям и вечная слава и благодарность тем ветеранам, которые живут рядом с нами. Мы обязаны просто о них заботиться, помогать им. Это наш святой долг. С праздником вас, дорогие друзья!
Слово председателю Совета ветеранов Новгородского государственного университета Анатолию Черепову.
Нам, ветеранам, особенно приятно, когда проявляется такого внимания защитникам нашей Родины. Это очень важно и очень нужно. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие мы доведем до наших ветеранов, до наших фронтовиков, чтобы они знали о этом герое. Я очень благодарен тем сотрудникам Вавиловой, прежде всего, Любовь Александровна, которая нашла возможность и вот подарила нам сегодня вот этого нового героя Советского Союза Шарова Николая Дмитриевича. И я думаю, что вот сегодняшнее мероприятие не должно быть разовым. И если мы будем постоянно напоминать нашим студентам, нашим сотрудникам о тех героических подвигах, которые совершили выпускники нашего университета, это будет очень важно, очень достойно и очень нужно для нашего коллектива. Я поздравляю всех с праздником Днем освобождения Новгорода, 69-й годовщины освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Этот праздник для нас святой, и вот сегодняшнее мероприятие олицетворяет именно ту традицию, которую, Юрий Иванович, мы проводим вместе с вами, и это очень важно. Спасибо.
Слово предоставляется кандидату исторических наук, доценту исторического факультета Быстрову Евгению Спиридоновичу.
Друзья, сегодня, в день освобождения Новгорода, поименно вспоминаем тех, кто в 1941 году ушел на фронт защищать нашу Родину. И вместе с Шаровым Николаем Дмитриевичем ушли и выпускники нашего Новгородского государственного учительского института, в честь которых находится здесь вторая наша мемориальная доска. Скажу, что из этих выпускников нам известно имя одного из них, ибо имя его носит улица города Новгорода. Это Александр Александрович Устилов, подпольщик, партизан, который в 1937 году закончил учительский институт, работал, как вы знаете, в школе сначала, потом был секретарем Новгородского горкома и райкома комсомола. Затем, в связи с болезнью, в армию не ушел, но был подпольщиком. Он проявил героическое мужество. До последнего патрона сражался, когда его окружили каратели. И тем не менее, его предсмертная записка говорила о том, что он любил жизнь и любил, как он написал, прекрасную Родину. И таких людей, которые отдали свою жизнь именно за то, что они любили Родину немало. Больше 30 человек, выпускников нашего учительского института, в том числе и брат Устинова, Миша, они все ушли на фронт 23 июня 1941 года в связи с известным указом Президиума Верховного Совета СССР, когда началась мобилизация. Но мы не должны забывать и тех, кто прибыл после войны уже в 60-е годы, работали в НГПИ, в Политехническом институте, в филиале Сельскохозяйственного института. Надо сказать, что их не так мало и не так много. И сегодня насчитывается примерно тех, кто работал у нас и прошли дорогами войны от 41 до 45 года, их примерно 130 человек. Я скажу, что они все достойны тоже вечной памяти, потому что из них более половины уже нет в живых. И с каждым днем мы все теряем их больше и больше. Сегодня вообще в нашей стране осталось фронтовиков 360 тысяч, а в Новгородской области менее 2 тысяч. Поэтому я думаю, что наш Новгородский университет носит имя прекрасного князя. Он не только мудрый, он не только книжник, но он прежде всего беспокоился о том, чтобы защитить границы Киевской Руси, государства, которое только основывалось. Поэтому я думаю, что его победа над печенегами в 1036 году и установлена в связи с этим в память этой победы Святая София, они говорят о том, что русский народ всегда помнил о своих защитниках. Я думаю, что в связи с приближением такой знаменательной даты, через 2 года мы с вами будем праздновать 70-летие Великой Победы, я думаю, можно подумать о том, чтобы в фойе нашего политехнического института установить мемориальную доску, на которой выбить золотыми буквами имена всех преподавателей, которые прошли поляне войны, вернулись, работали, и практически самые молодые из них, им возраст сегодня был бы примерно около 100 лет, 90-100 лет. Почти никто из них не остался в живых, но вечная память о них всегда будет в наших сердцах. Спасибо.
Слово предоставляется председателю студенческого союза Новгородского государственного университета Антону Шубрикову.
Это очень знаменательный день для нас, для молодежи. Мы должны помнить о наших защитниках, о людях, которые дали нам возможность учиться, развиваться, жить в мирной и благополучной стране, в теплых домах, с уверенностью смотреть в завтрашний день. В наших силах остается только быть благодарным этим людям, не забывать нашу историю и доносить ее до наших детей и внуков, чтобы они также помнили о наших ветеранах и о наших героях.
Память о выпускнике нашего учебного заведения, о герое Советского Союза Николая Дмитриевича Шарова прошу почтить минутой молчания. Великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым, поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья, всем миром, всем народам, всей землей, поклонимся за тот великий бой. И пусть сегодня возложенные вам живые цветы станут символом нашей живой, вечной памяти нашим героям. Я прошу возложить цветы всех, кто желает.
День Победы, как он был от нас далек, как красный волоша далек-далек. Как вы пёрстые, под колелью были, этот день никто не прикалит, как могли. Со слезами на глазах
И вчера же, 20 января, Институт непрерывного педагогического образования проводил День открытых дверей. Напомню, что два факультета работают в институте – психолого-педагогический и факультет педагогического образования, искусства и технологий. Не только будущие психологи, но и учителя начальных классов, логопеды, художники и музыканты, преподаватели физкультуры и технологии обучаются именно здесь. Но выбрать старшекласснику нужную профессию всегда непросто. И в помощь ему вот какой разговор состоялся у меня с директором института Александром Шириным. Александр Ильич, вот если бы у вас человека с большим педагогическим стажем, который хорошо знает школу, и, я надеюсь, хорошо знает старшеклассников и то, как они вообще всегда думают и настроены на будущую жизнь, вот если бы вас попросили перед ними выступить и сказать главные «за» то, чтобы поступать в ваш институт, какие «за» вы бы назвали?
Самое важное, чтобы наши выпускники школ сегодня, задумывающиеся о том, какую профессию выбрать, куда пойти учиться, в какой вуз, на какую специальность, во-первых, действительно осознанно делали, максимально осознанно. Очень часто ведь у нас выбирают молодежь, потому что друг пошел или подруга туда, потому что звучит интересно. А что стоит за этими красиво звучащими или, очень часто мы говорим, вот такими престижными на первый взгляд профессиями, но имеющими достаточно сложную структуру и, может быть, не всегда оправданные точки роста. Здесь надо очень четко взвешивать. Поэтому на наших занятиях по профориентологии мы говорим о нескольких составляющих. Во-первых, надо знать себя, молодым людям. Что же хочу я, выпускник? Что мне интересно? Что я буду с удовольствием делать? Потому что какая бы ни была красивая, хорошая работа, ее, как нелюбимую работу, долго не будешь делать. Поэтому первый вопрос – что я хочу? Второй вопрос – наверное, надо задать, а что я могу? Для того, чтобы действительно взвесить, а могу ли я быть космонавтом, если мне здоровье не позволяет? Точно так же, могу ли я рисовать, если я не учился никогда этому? Могу ли я быть педагогом, если я не стремлюсь к общению с другими людьми и тем более с детьми? Поэтому это очень важный второй вопрос, на который должен каждый выпускник ответить. Ну а третий вопрос, наверное, очень важный и для экономики страны, и для просто-напросто для человека, который в конце концов с реальной ситуацией связывает свою перспективу. А кто нужен сегодня в нашей стране, в нашем городе, в нашем регионе? Вот три вопроса. Что я хочу, что я могу и что надо? Надо связать эти три вопроса, и получится наверняка хорошая картина у каждого выпускника.
Ну, это что касается старшеклассников. А на мой вопрос вы так и не ответили. Главное «за» вы считаете, чтобы поступать именно в ваш институт?
Я уже как раз подхожу к этому ответу. Главными «за» я бы назвал, во-первых, хороший уровень образования. Оно направлено, естественно, на педагогические специальности, но имеет широкую основу, дающую возможность работать не только в системе образования. И на предприятиях, и в организациях, и в системе повышения квалификации, где идет речь об образовании. С дипломом даже, в котором написано «учитель иностранного языка», выпускник университета, он может идти не только в школу работать, не только в гимназию, хотя это было бы очень важно для наших будущих поколений. Потерять сегодня школу очень легко, когда мы говорим, что не нужны нам учителя, что нет рабочих мест, что зарплата учителя не соответствует той работе, которая осуществляется учителями. Но, тем не менее, мы говорим, что работать выпускники могут во многих учреждениях. Посмотрите, наши выпускники работают и в частных, созданных ими же, структурах по повышению квалификации, различные образовательные центры. Все, что касается поиску персонала, там не только выпускники экономических специальностей, но и люди, которые занимаются профессионально образованием, различными формами образования, тренинги, семинары, различные формы повышения квалификации, стажировки и так далее, и так далее. Оценка персонала. Наши студенты, заканчивающие и психолого-педагогический факультет, и факультет педагогического образования, искусств и технологий, они действительно это умеют и могут научить других, и детей, и молодежь, и взрослых.
Второе «за».
Все мы будущие родители. И те самые психолого-педагогические знания, даже на семейном уровне, очень важны для того, чтобы мы могли своему ребенку дать хороший старт.
Мне кажется, еще один пункт я назову. Я знаю, что у вас, в общем-то, такие обширные международные связи и очень интересные международные программы.
Очень интересные программы реализуются у нас на факультете. И программа «Двойной диплом», и программа «Темпус», которая позволила нам и создать магистратуру по образованию, менеджмента, и сейчас дальше создавать целую систему повышения квалификации внутри целого консорциума, то есть сетевое взаимодействие вузов в плане подготовки и повышения квалификации менеджеров в области образования. Я бы еще к условиям отнес специфическую ауру педагогическую ауру, которая в нашем институте присутствует, особое отношение преподавателей и студентов, отношение между самими студентами, их активность, готовность к взаимодействию и с преподавателями, и с другими институтами. Это дорогого стоит.
Это «Радио Славия», радиожурнал университета. В середине выпуска короткой строкой обзор других прошедших и наступающих событий. На минувшей неделе генеральный консул Польши в Санкт-Петербурге провел ряд встреч в Новгородском университете, а завтра ожидается первый визит в ВУЗ генерального консула Турции. На завтра назначено и внеочередное заседание ученого совета. О своей пятилетней деятельности отчитается ректор ВУЗа Виктор Вебер. Напомним, в наступившем году пройдут очередные выборы руководителя университета. Археологи начнут подводить итоги летнего полевого сезона тоже завтра. Большая трехдневная конференция пройдет с участием специалистов НОВГУ Елены Тороповой, которая возглавляет старорусскую археологическую экспедицию, и Владимира Конецкого, он работает со студентами в Любытино. А в среду музей новгородской журналистики откроется на кафедре журналистики, и председатель Новгородской областной думы Елена Писарева встретится со студентами новгородских вузов. Дому Романовых в наступившем году исполнится 400 лет. По указу одной из царствующих особ этой династии, Анны Иоанновны, в Новгороде была открыта духовная семинария в Антониевом монастыре. И многие Романовы в городе продолжают присутствовать на памятнике тысячелетия Руси. Предлагаем обратиться к истории, которую знать надо, как говорят многие классики. На первый взгляд, Великий Новгород к царствующему дому Романовых имеет отношение не больше, чем любой другой город России. Вот к Рюриковичам – да, и Рюрика призвали из знаменитых представителей этой династии на княжеском столе, видели, обласканы первыми были, а одним из последних, Иваном Грозным, разгромлены. И тем не менее, начинать говорить о Романовых надо именно в Великом Новгороде, у памятника тысячелетия Руси. Памятник времени, памятник истории, несколько веков из которой стороной правила эта династия. И Романовы здесь, конечно, есть, правда, не все, но каждый присутствующий исторический персонаж символизирует собой эпоху в жизни государства. Эпохи разные, и скульптурные изображения тоже. И, кстати, есть на памятнике та, которой Михаил Романов обязан своим воцарением, говорит старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Владимир Варнаев.
Анастасия Романова, двоюродная бабушка будущего первого царя. Ведь она тоже из Романовых, и она тоже царица. Это первая жена Ивана Грозного.
Пройдет не один десяток лет, почти целое столетие, когда после смутного времени на исторической арене появится юный Михаил Романов.
Символично, как он представлен. Он достаточно молодой человек, и он в глубине. Мы еще не знаем, не видим, он где-то там еще. Он так, лицо немножко видно. А вот на переднем плане князь Дмитрий Пожарский охраняет его мечом. В военных действиях рождалась династия. И Козьма Минин на колени подносит знаки царской власти, шапку Мономаха, показывает, что Россия сделала свой выбор и будет оборонять вот этот новый выбор до последнего.
Есть на памятнике и сын Михаила, Алексей Михайлович Тишайший. И опять авторы монумента постарались его фигуру соотнести с его временем.
Хотя его называют Тишайшим, он очень много сделал для России. Действительно, вот такой вот неэффектный, но труженик. Потому что многое, что мы приписываем Петру Первому, начиналось Алексея Михайловича. Такое традиционное изображение в царской одежде, стоит, наверное, размышляет о чем-то. Вот Петр, конечно, уже эффектно изображен. Самое парадное место. С противоречиями изображен, опять же, как он и был противоречив. В руках держит скипетр, державу, но стоит в обычном мундире Преображенского полка. Рядом поверженный швед, но он на него не смотрит. Швед уже пройденный этап. Он смотрит далеко, вдаль, на север. Там будет биться пульс новой истории.
Из блестящего 18 века, века дворцовых переворотов, кроме Петра Великого, попала на памятник только Екатерина II.
Она тоже весьма своеобразно изображена на троне, в профиль к нам. Перед ней коленопреклоненный Потемкин. Она его венчает таким венцом Правда, на руке у нее еще там, по-моему, 3 венца. На всякий случай, она окружена сподвижниками. Это умницы. Люди, умеющие рисковать и делать дело. Может быть, одна из самых деловых эпох была в истории России. Как ни странно, разгульная и деловая.
19 век на монументе представлен множеством известных личностей. Поэты, писатели, музыканты, художники и две царские особы. Александр I и Николай I.
Александр I кладет шпагу на столик, на котором расстелена карта Европы. И вот русская шпага поверх Европы. Действительно, это символ того, что Россия в тот момент была мировым лидером. А вот Николая I первоначально не было по плану. Но императорская комиссия сказала, надо. Ну, папа тогда существующего императора. Плюс все-таки Николаевская эпоха, это тоже, опять же, громадный пласт русской истории.
Напомню, что памятник тысячелетия Руси был открыт в Великом Новгороде в начале осени 1862 года при Александре II. Потому царя-освободителя на монументе нет, как и двух последних Романовых. Впрочем, в том сентябре Александр II приехал в Новгород со всем семейством и жил здесь целый месяц. Видел город и Алексея Михайловича, и Петра I, и Екатерину II, последних не единожды. Помнят ли об этом горожане, не знаю. Но стены Кремля, древних храмов, Грановитой палаты, несомненно, да. Эпохи не проходят бесследно. А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. В наших рассуждениях о словах и временах мы с вами забежали вперед и подумали о том, что такое 13-й год, и о всех выражениях и предрассудках европейских, как мы усили, связанные с этим. И вот тут я подумала, что мы немножко забежали, и как-то рано распростились с 12-м високосным годом и о том, почему он високосный, что это за слово. Вообще всю эту историю замечательно обязательно надо обсудить, тем более, что еще 3 года уже не будет такого повода. Итак, немножко вернемся к 12-му году и напомним, что он был у нас високосный. Что это такое? Удивительное слово. История замечательная, по-моему. Она возвращает нас к Юлию Цезарю, утвердившим календарь. Мы много раз об этом говорили. Вот Юлий Цезарь, опираясь на достижения тогдашних александрийских астрономов во главе с Созигеном, принял календарь, согласно которому год включает 365 и 1/4 суток. И вот эта четверть суток, около 6 часов, с ней надо было как-то поступить. Еще раз повторяю, это все вычислили астрономы, хотя носит имя юлианский календарь Юлия Цезаря. И поступить они решили вот так. Один день в феврале, а именно 24 февраля, дважды проходил. То есть прожили 24 февраля, просыпаются утром снова 24 февраля. И этот день, 24 февраля, назывался так. «Анте дием секстум календес марти». Ну, это я вам на чистой латыни произнесла. А означает это вот что. Что римляне считали не так вот, как мы, просто дни, да, от 1 до 31, если они есть, а считали от следующего месяца. Ну, мы так иногда делаем, когда мы говорим, забегая вперед, без 5-8. Вообще-то мы должны были сказать 7-55, а мы говорим без 5-8. И это, как выяснилось, римский обычай. Да, римляне тоже. Это название 24 февраля звучит так. Шестой день перед мартовскими календами. И тогда вот этот вторичный день назвали второй шестой. А второй шестой звучит так. Бисекстус. Вот тебе бисекстус. Еще раз повторяю, если кому-то послышался секс, ничего такого. Секст – это 6. И мы знаем секстет, допустим, да, это известное нам. И вот этот день, 24 число, получил название бисекстус, а у византийских греков, соответственно, висекстус. Мы помним с вами библиотека, библиофика. Это то же самое. Итак, висекстус, да, високос это потом стало у греков, это второй, шестой день. Очень интересно, что, значит, греки так называли именно второй день. Ну, второй, вторичный, шестой день. А потом это название перенеслось на год. Ну, високосный – это как бы тот, в котором есть этот второй февральский день. Ну, хорошо все знают, что этот юлианский календарь потом претерпел поправки римского папы Григория XIII. И вот там как раз было выяснено, что лучше, ну, вообще уточнены эти сведения, и что там накопилось вот это неучтенное, так сказать, время, были прибавлены 13 суток, и тогда же, очень интересно, что были внесены такие изменения, что високосными стали считать все годы, номер которых кратен 4 и еще кратен 400. Поэтому 2000 год был високосный, а 1900 нет. Все это вот эти самые секунды пытаются там возместить. И тогда же при Григории XIII, этом реформисте, было перенесено, ну, была исключена, по-моему, дурацкая совершенно ситуация, когда один день дважды, и был введен день 29 февраля. Вот каково его происхождение. Итак, дважды шестой день уже отмер. Он уже был отменен, и 29-е был лишним днем. А название-то осталось. Итак, високост – это, собственно говоря, обозначение дня, а год по нему, ну, понятно, год, который имеет в своем составе вот этот день. Очень интересно, что у нас вместе с греческим этим взглядом на жизнь и время, и год, слово просто появляется в таком високост. Вот в новгородской кормчии конца XIII века, в псалтире тоже в конце XIII века, и это относится к дню. Причем так пишут: високост, висикост, висикост. Но уже в Переяславской летописи, то есть в начале XIII века, уже так начинают говорить про год. А год, как, может быть, вы помните, назывался лето. Вот у нас на памятнике написано «в лето 6370-е», да? Так вот, уже тогда стали переносить это с конкретного дня на лето, то есть на год, и стали писать «високосное лето». Ну, тут очень понятно, почему скоро «т» пропало, потому что это «т» непроизносимое, русская фонетика не допускает, «стное» вот это, да, произношение, и стечение согласных упростилось, а написание пошло вслед за произношением, в отличие от таких слов, как «лестница», «праздник», где мы «т», «д» не произносим, а все-таки пишем. Это более честное написание. Ну, значит, оно очень рано сложилось, очень. И вот что интересно, что это совсем непонятное русскому человеку выражение «високосный» как-то стало ассоциироваться со словом «высокий», «высший». И, как пишут наши словари, в просторечии, в народной речи можно услышать слово «высокосный». «Высокосный». Вот, ну, это я ударение сделала специально. Но я думаю, люди, которые с университетом связаны, не должны относить себя к просторечию, к народному, а должны говорить на литературном. «Високосный год». Тем более, что у нас еще целых 3 года, чтобы это запомнить, потренироваться – и новый високосный год встретить самым правильным произношением и воспоминанием о том, что это вычислили александрийские астрономы, учредил Юлий Цезарь и реформировал Григорий XIII. Вот какая история за маленьким словом, которое редко, всего раз в 4 года, появляется в нашем словаре. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 21 января, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!